Когда мы говорим о подвиге, обычно представляем солдата, мужественно смотрящего в лицо смерти. Однако наряду с воинским героизмом есть место и другому подвигу – материнскому. Сегодня в нашей программе мы вспоминаем военнослужащего внутренних войск МВД России, младшего сержанта Александра Усачева. Он прожил предательски мало, всего 19 лет, и тем не менее продолжает жить в нашей памяти. Благодаря матери, Валентине Николаевне, искавшей и нашедшей своего сына. Саша всегда любил общение. Еще в детском саду в костюме мушкетера бойко рассказывал стихи. Он и по жизни был таким – защитником и помощником.
У меня мама умерла в 83-м году. Саша пошел в первый класс. Записочка: Саш, сходишь в магазин, купишь хлебушка. В общем, по записочке все делал. Плиту подсыпал. У нас же отопления не было. 16 лет прожили во временке. Помощник. Вот всю жизнь он как помощник у меня был. Какая-то надежда была. В двери замок сломался. Саш, сделай. Шифонер подкрути где-то, что-то. В общем, помогал во всем.
Не отказывался и от работы в саду. Вместе с младшим братом Саша деловито возился на участке. Мальчишки точно знали. Делу время, потихе час.
У нас было так. Если сделали, значит, мы на выходные куда-то едем отдыхать. А потом машину купили, значит, с машиной ездить. В Москву ездили, в Тулу ездили смотреть. Путешествовать любили. А потом по туристическим путевкам ездили. В Санкт-Петербург, в Москву.
Одной из любимых традиций в семье Усачевых было чтение. Если позволяло время, читали много и подолгу. Увидеть Сашу с книжкой можно было часто. Возможно, именно первые рассказы и определили его судьбу.
Читать любил. Купил книжку «Рассказы отца о войне». Автора не помню, но и дала ему почитать. Вот это его была первая книжка. Он ее несколько раз прочитал.
Повестку в армию ему прислали в мае, поэтому выпускные экзамены пришлось сдавать досрочно. Однако медкомиссию по показаниям парень не прошел. Месяц посидел дома и отправился работать в строительную организацию.
А потом говорит: мам, я, наверное, в командировку еду. В Сочи нас отправят ремонтировать. Но я говорю: ну хорошо, и повестки приходят. Это было в ноябре. Смотрим, возвращается. Как они так смотрели, в военном билете не оказалось его фотографии. Из-за фотографии его вернули. Потом еще раз, уже где-то в начале декабря, опять повестка, опять отправляем, едем в грязи, опять возвращают.
В итоге в армию Сашу Усачеву проводили только с третьего раза, 22 декабря 1994-го. Тогда в этом странном стечении обстоятельств никто не заметил тревожного знака. Калуга, войсковая часть, 66-81. Адрес точный.
Новый год он отметил, 22-го вот их отвезли, а потом курс молодого бойца быстро, уже в начале января, после Нового года, его отправляют в Орел, в учебную часть, учиться на сержанта.
Семья приезжала к Саше дважды, в феврале и марте. В увольнительной, по детской привычке, он любил ходить по магазинам. Все просил маму купить модный тогда костюм цвета бордо. Она с улыбкой обещала: вернешься из армии, конечно, куплю. А у самой щемило сердце от непонятной тревоги за сына.
Стою и плачу. А Алешка на меня: мама, да что ж ты плачешь? Сашку расстраиваешь. А я говорю: я вас в лагерь отправляла, и то плачу. Потому что... ну, всегда вместе. А в душе, вот знаете, такое вот предчувствие, что я его вижу в последний раз. Бьется мысль, что вижу в последний раз. Хватит. И вот он в апреле вернулся в часть, в Калугу, где-то в начале апреля, а уже в середине апреля их отправили уже в Грозд.
«Привыкаю к армии», — сообщил Саша родным в июле, спустя полгода службы. Он писал часто, как появлялось свободное время. Только из Чечни отправил более 20 писем. Очень скучал по дому.
Мы с ним очень общались. Во-первых, он все описывал. Что он делает, как. Вначале писал странно. По приказу садишься за стол, берешь ложку по приказу и есть начинаешь по приказу. Потом пишет, что у них кросс. Вспомнил свое детство, пишет. Бегаешь по лужам, вода выше головы. он мне письмо, я ему письмо. У нас такое вот было все время. Только единственное письмо он написал, когда в Чечню их отправляли, он написал отцу, прямо ему личное письмо. «Папа, передай маме, и пусть не волнуется, и не ругайся с ней». Вот так он написал.
Не все верят в женскую интуицию, называя ее мифом. Интуиция материнская – это особое шестое чувство, не доверять которому нельзя. Валентина Николаевна вспоминает, в день исчезновения Саши она буквально не находила себе места.
Он пропал 1 августа, мы были дома. Стою на кухне, сердце выскакивало, в окно смотрю, как будто ждут что-то. А про сына даже, про него даже не думала. Ничего такого. А вот волнение было. А на следующий день вот пришли военные и сообщили, что он пропал без вести.
Их было 4 солдат, выполнявших боевое задание на высоте у села Мескиты. Они попали в окружение, были взяты в плен и расстреляны боевиками. Родители узнают об этом спустя много месяцев. Пока же они верили в лучшее и хотели только одного – найти сыновей. Вместе с Валентиной Николаевной в Чечню отправилась мама одного из Сашиных сослуживцев. Где и как будут искать, они не знали. Поездом до Хасавюрта, а дальше по ситуации.
17 августа мы уже были в Чечне. Приехали сразу к МВД. Думаю, где искать? Долго стояли, потом пока какой-то ОМОНовец не подошел. Говорим, дети наши пропали без вести, и где-то наши стоят. Он говорит, вот сейчас Красный Крест американский поедет на площадь. Сейчас мы его попросим, он вас довезет.
Офицер на КПП подтвердил, 4 бойцов из их части пропали без вести. На тот момент другой информации о судьбе парней не было. Несмотря на беспокойную обстановку, женщины решили остановиться в гостинице в Хасавюрте.
Ну и вышли, машина перед нами остановилась. Был этот водитель, он извозом занимался. Он говорит, женщина, садитесь. Он видит, что мы в замешательстве. А он говорит, вы не волнуйтесь, у меня жена, 2 детей, и я с мамой, с отцом живу.
Попутчик оказался бывшим милиционером из Грозного. Когда дом разбомбили, переехал к родителям. Переночевав у новых знакомых, обе матери продолжили поиски. Решили начать с села Мескиты, где находилась высотка, откуда пропали ребята. Ранним утром женщины уже были на остановке.
Водитель расспросил, и он нас повез в сельский совет, прям высадил всех и к сельскому совету, к председателю. А потом председатель к себе. Потом он повозил по селу, где выстрелы были. На следующий день у нас командующему юго-западному чеченскому свозил. Но его самого не было, был денщик. Он сказал, у нас нет пленных. Нет. И мы таких не слышали. А потом он в Грозненск нас отвез. И говорит, я больше вам ничем помочь не могу.
Съездите в Нажай-Юрт, посоветовали местные. Там вроде тоже есть пропавшие ребята. И снова переезд, сельсовет и очередной тупик. Они не сдавались. За любой намек цеплялись, как за соломинку. Надежда появилась в лице одного из наших офицеров. Их отряд находился рядом с селом Алерой.
Мы когда поднялись к этим дзержинцам, они говорят, сейчас приедет чеченец, он нам помогал находить ребят. И он нам нашел. Ну и мы дождались, вот он, Ильяс, приехал и говорит, ну поедемте ко мне домой, давайте фотографии, я узнаю. Вот мы у его мамы почти месяц жили. Периодически уходили, приходили.
Поиски затягивались. Ильяс возил матерей на чеченские блокпосты, на высотку, где находилась Сашина рота, просил о помощи знакомых. Особенно страшно было в Дарго, где находился штаб боевиков.
Сказали, что в Дарго есть чеченская группировка этих боевиков. Мы приехали, вот там было немножко страшновато. Стоим, мужчины наши пошли, кто нас возил, пошли разговаривать, а женщин было 4. Давай Аллах Акбар орать около нас и шуметь. Аллах Акбар. Страшновато. А они с оружием.
Ни среди пленных в Чериюрте, ни в Ханкале Саши не было. Переговоры с террористами, выступления на местном радио результатов не принесли. Она успела съездить домой и вернуться обратно, пока в конце ноября от боевиков прозвучало недвусмысленное «Уезжайте отсюда». 95-й заканчивался. Оставаться дальше было опасно.
24 декабря начались опять заваруха, и мы кто чем уезжали, я на самолете до Краснодара, кто в Ростов, у кого январские, они в Ростов ехали, потому что там рефрижератор стоял с телами, а наших-то еще и даже не нашли.
Еще до Нового года стало понятно, ребят в живых нет. Это подтвердил и тот самый Ильяс, который занимался поисками. Он же посоветовал обратиться к одному из боевиков по имени Салавди, знавшему место захоронения. Для эксгумации пришлось получить личное разрешение на тот момент лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова.
Оказались в лунке от боевого снаряда. И присыпь на землю, если бы чеченцы нам их потом не показали, то мы бы вообще никогда не нашли. И когда откапывать начали, военный билет, прям верхний, завернут целлофановый пакет. А они берет у руки, говорит, ой, какой мальчик аккуратный, чешет такой, открывает он ее. И все, она больше ничего не помнила.
Средства на очередную поездку в Чечню собирали, что называется, всем миром. А судьба, словно издеваясь, продолжала испытывать терпение и Сашиной мамы, и других матерей. В Ханкале стало известно, тела всех четверых уже отправлены в ростовскую лабораторию. Добираться пришлось на вертолете с автоматчиком.
Вот знаете, у нас не было мысли что-то бояться. Здесь мы боялись, что мы приедем в Ростов, а наши тела уже дома. Мы же не знаем, в каком они состоянии. Мы вот этого боялись, переживали. А приехали в Моздок ночь, нас в гостиницу. Ребята, вертолетчики, вот, тоже все время матерям помогали. Все военные помогали. На следующий день приехали на аэродром. Самолет стоит, нет командующего. Ждали командующего. Он прилетел уж почти к вечеру. Сели самолет, а он заводится. Они начали. Искры из этих особых искр. А дембеля сидят ребята и говорят, не долетим. Говорим, типун вам, ребят, нам нужно.
Процесс опознания длился почти месяц. В лабораторию они ходили, как на работу.
Вынесли носилки. Нинка глянула, она забыла, что у сына сколот зуб в драке. Ему мальчишка когда-то сколол передний, а прям за череп вот мой. Я к эксперту подошла, к Щербакову, говорю, а мне что? Что осталось? И уже думаю, что в Чечню ехать. Нету ничего. Ой, я одна. Лежу, говорю, сынок, хоть подсказал бы, где тебя искать-то? А на следующий день прихожу в лабораторию, вот говорят, Господь, не знаю, как. Прихожу в лабораторию, а мне школьников, эксперты говорят, вы нас простите, ваши останки, вашего сына, оказались на других носилках. Вот смотрите, они монитор включают, как они форму расстегивают, а у него в кармане военный билет и полароидные снимки его. А я говорю, я поеду на рынок, и вот я купил костюм, какой я ему обрекла.
Та высота в Чечне стала последним рубежом для младшего сержанта Усачева. Свой приют, благодаря матери, он нашел на родной Липецкой земле.
Мне помогали там еще военные. Нас отправляли его с Краснодара грузовым. А я ехала ростовским поездом. Но я вперед приехала, а сын приехал вечером. Схоронили его на трубе.
Сашина гибель стала шоком не только для близких, но и для его друзей. Из тех, кто вместе с ним уходил в армию, вернулись все, кроме Саши.
Они приходят на кладбище, они даже одни приходят на кладбище без меня. Потом еще кто-то приходит. Девочка какая-то письмо оставляла. У меня племянница говорила всегда, Саша у нас как джентльмен. Он общительный очень. У него очень много друзей было.
В Калуге в войсковой части Росгвардии на памятнике выбито имя Александра Усачева. Мемориальная доска в его честь есть в 41-й школе и в техникуме, где он учился. Валентина Николаевна хочет одного, чтобы память о сыне жила. На уроках мужества, встречах его однополчан, фотоальбомах, статьях и программах. Моим героем сегодня был участник Первой Чеченской войны, кавалер Ордена Мужества посмертно, репчанин Александр Усачев. Я, Алена Мещерякова, с вами прощаюсь. До новых встреч на Липецк-ФМ.
Мой герой.